Юрий Евгеньевич, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Юрий Евгеньевич, какая ситуация сейчас складывается на фронте, особенно учитывая, что Владимир Путин так смело про Сумы говорит?
Да, я сейчас остановлюсь на ситуации на фронте более подробно, а пока хочу добавить только одно сообщение к новостям, о которых вы говорили, если я, правда, не упустил ничего. Значит, вчера в Анкаре состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Эта встреча, это событие может кардинально изменить всю ситуацию на Южном Кавказе. Это означает, что нормализация отношений между Арменией и Турцией из области теоретических разговоров, из области политологического анализа, из, в общем, таких рассуждений разного рода аналитиков перешла в практическую плоскость. Ну вот дальше уже можно опрашивать, наверное, и допрашивать, спрашивать специалистов по Южному Кавказу, коим я не являюсь, но просто хотел бы обратить внимание слушателей на это очень интересное и важное событие. Теперь о ситуации на фронте. Давайте начнем с Донецкой области, с южно-донецкого вот этого угла. Вот здесь есть карта. Видно, что российские войска пытаются прорваться к границе между Донецкой и Днепропетровской областями. Не только на севере, где-то, к северу от вот этого участка, но и в зоне так называемого треугольника смерти. Это треугольник, между вершинами которого являются населенные пункты Ялта, Комар и Богатырь. Там действительно в последние несколько недель российское командование бросает в атаки, которые оборачиваются колоссальными потерями, бросают все больше и больше людей с тем, чтобы отрапортовать Путину о том, что российские войска вышли на границу Днепропетровской области и даже, возможно, ее перешли. Но вот насчет перехода пока ничего не известно. Известно только о потерях. Кстати говоря, если говорить о потерях, вот было интересное сообщение британской разведслужбы, британской военной разведки со ссылками на российские источники, естественно, о том, что в 24-м году, в прошлом году, в России было роздано протезов для конечностей, ног и рук, естественно, на 50% больше, чем в 23-м году. На 50%, 53%, или больше примерно на 75-80 тысяч. Но это значит, что как минимум в 2024 году 80 тысяч российских солдат и офицеров потеряли руку или ногу на войне в Украине. Ну, вот примерно такие цифры. Хорошо, теперь дальше. Дальше о том, что происходит на фронте. На фронте второй участок общего военного противостояния между Россией и Украиной – это Сумская область. А за прошедшую неделю, вот за истекающую неделю, там, не прошедшую, а проходящую, Россия заняла вот те территории, не очень большие, я бы даже сказал, вполне себе небольшие территории, в Сумской области и продвигаются в сторону Юнакиевки. Это Ну, об этом уже много говорили, здесь ничего нового нет. Единственное, что бросается в глаза и привлекает внимание, так это сообщение информационных агентств о том, что на Киевке возникли серьезные проблемы со строительством фортификационных сооружений. Удалось выкопать противотанковый ров или противотанковые рвы, сейчас сказать трудно. В общем, видимо, там несколько таких рвов выкопано. А вот что касается остального, с этим довольно серьезные проблемы. Ну, что можно сказать по этому поводу? Да, действительно, очень слабое место вообще в обороне Украины, в военных усилиях Украины, это не армия, а это руководство гражданские, это гражданские власти, гражданское руководство и политическое руководство страны, которые не способны, в общем, обеспечить необходимое фортификационное строительство в данном случае, вообще военные, и поддержку армии, в том числе снабжение, строительство всякого рода сооружений и так далее и тому подобное. Но это слабое место Украины. Ну, вот с этим приходится считаться, и армия, вооруженные силы Украины вынуждены, собственными усилиями и собственными потерями, значит, платить за вот эти провалы в обеспечении их всем необходимым со стороны гражданских властей страны.
Юрий Евгеньевич, хочу вас спросить про то, что происходит в балтийских странах. Вот облетели кадры того, как в Эстонии появляются заградительные рвы, там строят бункеры на границе с Россией. Всего на это планируется потратить более 4 миллионов евро. А я пошел смотреть, я же думаю, читал же эту новость. Полтора года назад, в январе 24-го, руководители балтийских стран договорились о том, что будет линия обороны на границе с Россией. Так вот, в Эстонии планируется построить аж 600 бетонных бункеров, и каждый рассчитан на десяток бойцов. В Литве и Латвии создадут похожие сооружения. Здесь в Литве очень много сообщений, что вот в этом районе такие пирамидки поставили, если нужно будет быстро перебросить ближе к границе России, это сделать и так далее. Понятно, что Балтийский регион, он особенный, здесь люди очень сильно переживают из-за угроз Путина, которые многократно звучат. Расскажите, что это за линии, только ли Балтийские страны, вот Литва, Латвия, Эстония строят, может кто-то еще? Что в этом вопросе?
Есть две линии, которые строятся в настоящее время. Это так называемый восточный щит, который строит Польша. Это примерная схема такая, очень популярная схема фортификационных сооружений, которые возводятся на границе. Причем закрывается граница с Калининградской областью на северо-востоке страны и граница с Белоруссией. Общая протяженность этого восточного щита, вот этой линии заграждений, составит примерно, где-то порядка 400 миль, это значит примерно 650 километров. Вот эта картинка, взята из какого-то британского источника. Здесь на этой картинке показана примерная структура того, что строят в Польше. И, соответственно, то же самое примерно, ничего другого придумать просто невозможно, строят, естественно, и на границе Балтийские государства строят на своих границах с Россией. Значит, речь идет о строительстве, во-первых, таких небольших, таких заборов металлических довольно высоких, линий или определенных полос, занятых колючей проволокой, противотанковые рвы, затем разного рода противотанковые ежи, надолбы и минные поля. За этими полосами или полосами располагаются бункеры, располагаются оборонные, пункты обороны разного уровня, начиная от взвода и кончая, видимо, ротные пункты обороны. Но это уже очень серьезное сооружение. Это первый пояс обороны, который планируется, ну, который, собственно, уже начали строить. Решения были приняты где-то более года тому назад. Сейчас это уже строится. Видимо, планируется завершить работы по строительству и Восточного щита, и Балтийской линии обороны. Вот страны Балтии называют. Это общая линия, которая строится всеми странами Балтии. Она называется Балтийская линия обороны или Балтийская зона обороны. Ну, примерно так. Теперь, на что она рассчитана? Ну, во-первых, она рассчитана на то, чтобы предотвратить проникновение разного рода диверсионных групп и разного рода других групп, которые, скорее всего, могут и, скорее всего, будут засылаться, но прежде всего в страны Балтии, в Польшу засылать их, в общем, бессмысленно. А вот в странах Балтии, судя по сообщениям российских военных каналов, планируется развязывать нечто вроде гибридной войны, в том числе засылать более или менее крупные, где-то, наверное, масштабы десятков человек, такого рода группы, подготовленные для ведения партизанской войны, разного рода диверсий и дестабилизации обстановки в городах. Группы вот таких, ну, я не знаю, как их назвать, диверсантов, не диверсантов, а то, что, ну, примерно то, что происходило на Донбассе в 2014 году. Вот из России проходили вот такие группы, некоторые были организованные, некоторые, значит, были самостоятельными, вроде вот этого самого отряда Стрелкова-Гиркина. Но, естественно, все они снабжались и курировались российскими службами безопасности. Так вот, для того, чтобы предотвратить такую гибридную войну, как первый этап агрессии России против балтийских стран, потому что по планам, которые рассматриваются и, видимо, в той или иной мере уже утверждены, значит, первая фаза – это, значит, развязывание гибридной войны, развязывание разного рода выступлений, антиправительственных выступлений в странах Балтии, и затем под предлогом защиты русскоязычного или русского населения, значит, уже вторжение российских войск. Вот для того, чтобы, значит, первая задача вот этой Балтийской линии обороны – это не допустить проникновения вот таких группировок. Вторая задача Балтийской линии обороны, как и любой другой фортификационной линии, это задержать наступающие войска. Понятно, что вот эти сооружения, они не могут предотвратить прорыв крупных соединений, ну, оснащенных тяжелой бронетехникой, если эти соединения будут действовать, ну, по планам такого кинжального удара, то есть прорыв обороны в каком-то определенном месте, и затем в этот прорыв должны войти уже основные массы наступающих войск. Но задержать можно и нужно, и это, значит, такого рода задержка, она даст возможность, ну, по крайней мере, по планам, ну, подготовить и перебросить войска обороняющейся стороны. Ну, если говорить о Балтии, то не только о странах Балтии, то не только, значит, войск этих государств, но и войск союзников. В Литве, например, там уже дислоцируется и развертывается бригада, танковая бригада Бундесвера. Значит, вот для того, чтобы предотвратить проникновение и остановить проникшие войска на тех направлениях, на которых они начали действовать. Для этого требуется время для оценки ситуации, для того, чтобы подготовить все необходимые мероприятия. Но вот это так и будет, видимо, для этого, собственно, это строительство и ведется.
Юрий Евгеньевич, можно я немного уточню? Видел не один комментарий, что когда люди посмотрели на фотографии вот этих вот противотанковых рвов, они сказали, слушайте, ну их очень легко будет преодолеть буквально там за полчаса и так далее. Что вы думаете, насколько это серьезное защитное сооружение?
Ну, видите, я не знаю, почему вдруг всплыла такая вот эта идея, что за полчаса можно преодолеть этот противотанковый ров. Трудно сказать, я не знаю, видимо, но дело в том, что такого рода сооружения делаются не просто так вот, потому что кому-то захотелось выкопать канаву такого-то размера, значит, размеры, масштабы и размеры противотанковых рвов, они основаны на определенных расчетах, на определенном опыте. И я не думаю, что так просто это может произойти. Есть, конечно, средства, которые используются для того, чтобы обеспечить проход танков через эти рвы, так называемые танковые мостоукладчики, это такие здоровенные машины, построенные на базе танка, которые просто укладывают ну, такое металлический мост, ну, пролет сделанный из металла пролет моста, по которому, значит, через этот ров могут пройти танки. Но это на учениях очень хорошо получается. А под огнем противника, который, естественно, знает о том, что такого рода машины у, значит, наступающей стороны имеются, и будет предпринимать все меры для того, чтобы их уничтожить на подходе к этому и так далее. Ну, тут вопрос, я думаю, что за полчаса, конечно, преодолеть это будет довольно сложно. Но, видите, все познается на практике, все можно, все любые оценки, они проверяются практикой.
Юрий Евгеньевич, за последние 3 дня дважды был атакован оборонный завод в Туле. И, судя по информации, он остановил свою работу. Насколько чувствительным для российского ВПК является вот такая остановка?
Ну, на самом деле, там, если читать и поверить тем сообщениям, это сообщения российских телеграм-каналов, кстати, не военных, а таких полуоппозиционных, значит, там на этом заводе, вот во время второго налета, повреждены административные здания, складские сооружения, был пожар ну, правда, непонятно, в каком помещении, ну, довольно крупный пожар. И, ну, вот это то, что произошло. Действительно, работа завода остановлена, но если действительно поражение ограничивается вот тем, о чем сообщили телеграм-каналы российские, ну, значит, ну, где-то, наверное, на неделю, может быть, вот на дней на 10, может быть, остановлен этот завод.
Ну, а сейчас, конечно, мы следим и за тем, что происходит в Израиле, и продолжаются атаки ночные, но, конечно, американская сторона не спешит, хотя вступать в войну. Тем не менее, все, что касается Ирана и Израиля с военной точки зрения, насколько ситуация меняется в последнее время?
Меняется относительно какой точки отсчета.
Вот той самой, когда Дональд Трамп сказал, 2 недели даю, буквально вчера.
Ну, значит, ситуация, в общем, меняется только в одном отношении. Значит, Израиль наносит все больше ударов по различным объектам на территории Ирана. Но главным образом, какие объекты становятся целями в первой очереди? ракетные пусковые установки, предприятия по производству ракет, ну и, естественно, разного рода объекты, значит, это научно-исследовательские и некоторые промышленные, значит, какие-то объекты, на которых производилось то или иное снаряжение и, значит, какие-то компоненты, необходимые для ядерной программы. Вот это объекты первой очереди. Что касается других объектов, были сообщения о том, что израильские самолеты атаковали район в Тегеране, но это правда, по-моему, в предыдущую ночь, где находится бункер Хаменеи. Вообще говоря, самый острый вопрос, который обсуждается вот в контексте Ирано-израильской войны, это вопрос о будущем Ирана. Потому что все больше сообщений приходит о том, что с одной стороны в Иране какое-то количество людей, принадлежащих к высшим кругам нынешнего режима, уже пытается удрать за границу, ну, прежде всего в Оман, это первое. Другие сообщения говорят о том, что в Иране уже разрастается борьба за власть между различными группировками стражей корпуса Исламской революции и других таких элитных группировок в стране. Говорится о том, что с одной стороны крайние радикалы мобилизуют массы для защиты режима и для противостояния Соединенным Штатам и Израилю, а с другой стороны есть сообщение о том, что армейские генералы, армейские, я повторяю, а не генералы Ксира, ведут какие-то разговоры с представителями семьи бывшего шаха Ирана, ну, с наследным принцем, видимо, так его можно назвать, это сын бывшего шаха Мохаммеда Реза Пахлеви, который, в общем, претендует на то, чтобы стать новым лидером Ирана, и, похоже, у него есть для этого шансы. Значит, ситуация в Иране становится все менее предсказуемой, или, точнее, совсем непредсказуемой. Ну и это вызывает определенное беспокойство в некоторых кругах на Западе, которые начинают писать панические статьи, не пора ли как-то сократить эскалацию конфликта, а лучше всего прекратить военные действия, дабы не допустить дезинтеграции Ирана. И, соответственно, вспышки там гражданской войны, которые, по мнению авторов такого рода публикаций, может оказаться катастрофой глобального масштаба. Почему такой катастрофой? В общем, никаких аргументов не приводится, но так вот пугает народ.
Юрий Евгеньевич,
Спасибо вам
спасибо.
огромное, да, что вы сегодня утром к нам присоединились. Ждем вас в понедельник уже в 9 часов 5 минут в привычное время. Хороших выходных.